Глава 12. «Даже не знаю, кто из нас двоих видит кошмарный сон, я или ты», – мрачно пошутил Кальтер, глядя на капитана Назара Чупренко, которого он выволок из багажника и швырнул на песок. Или нет, на бывшего капитана, поскольку Назар давно не служил в бригаде миротворцев, охраняющих периметр Чернобыльской зоны. Причина, по которой Чупренко там не служил, находилась сейчас в шаге от него. Вернее, изначально причин было две – Кальтер и выпущенная им пуля. Последняя, угодив Назару в лоб, оборвала не только его армейскую карьеру и нелегальный бизнес по продаже оружия, но и жизнь. О чем свидетельствовала характерная отметина у него на лбу, та, которую Медея ошибочно назвала шрамом от сигарного ожога. Не узнай безликий Назара, он тоже счел бы это ожогом, ведь доселе ему не доводилось видеть зажившие дырки от пуль аккурат в центре лба. Но глаза его не обманывали. Перед Кальтером действительно был воскресший мертвец. И не только воскресший, но и перенесшийся на другой край света, где он тоже успел сделать карьеру торговца оружием. Разве что под именем не Назара Чупренко, а Лазаря Чупакабры. «Да что ты знаешь о кошмарах, сукин сын?» – прошипел Назар. «Я же не ошибся. Ты и правда тот сукин сын, который угробил ползвода моих ребят на агропроме». «Ползвода, включая тебя», – уточнил Кальтер. «Я видел твои мозги, разбрызганные по асфальту, и целую лужу крови, что из тебя вытекло. А сегодня ты не только жив и невредим, но даже стал живее себя прежнего. Раньше на тебе дырки от пуль с такой скоростью не заживали». И Куприянов указал на простреленные, залитые кровью штаны Чупакабры. Причем прострелены были только штаны, но не ноги, хотя в каждую из них недавно было всажено по пуле. Куда из Назаровых ран подевался свинец, безликий понятия не имел, но они больше не кровоточили. И вообще, судя по тому, что пленник не корчился от боли, он был полностью здоров. Так что гуляющие по Каракасу истории о его живучести оказались правдой. Впрочем, место, куда на сей раз занесло Кальтера, находилось далеко от Каракаса. Настолько далеко, трудно сказать, климат особо не изменился и был по-прежнему жарким. Зато обстановка сильно преобразилась. Помятый пулями Гелендваген торчал на островке посреди бескрайного океана. Совсем крохотном островке, величиной с футбольное поле. И кроме дюжины пальм до песка здесь больше ничего не было. Небось, во время штормов волны перехлёстывали через этот клочок суши, будто через плот. И все-таки его еще не смыло в океан, хотя соседей у него не наблюдалось. По крайней мере, в пределах видимости. Едва снаружи засияло солнце, и Мерседес зарылся колесами в песок, Кальтер отпустил руль и облегченно вздохнул. Да уж, не каждый день доводится ускользать от ракеты за мгновение до взрыва. Затем вылез из машины, осмотрелся и подумал, что вот на такие островки пираты и высаживали неизложенных капитанов, выдав им пистолет с одной пулей, затем, чтобы они могли застрелиться, когда станет невмоготу терпеть жажду. Так что забудь, вдруг Мерлин тут своего соратника, вскоре Кальтер начнет пить бензин из машинного бака, если, конечно, не польет дождь. Или Верданди по какой-либо причине не сумеет его отыскать. Одно утешало, у Безликого, как у изменного пиратского капитана, тоже было из чего застрелиться. Что верно, то верно. За путешествие в ад и обратно помилованным, вроде меня, выплачивают щедрую компенсацию, согласился со своим бывшим палачом Чупренко, посмотрев на свои исцелившиеся ноги. Однако я так понял, ты явился сюда за тем, чтобы вновь спровадить меня в могилу, так? «Скорее нет, чем да», – признался Куприянов и указал взглядом на Серую. «Ты ее знаешь?» Медея топтал в сторонке и взирал на океан, делая вид, что эта беседа ее не касается. А на самом деле, конечно же, прислушивалась к каждому доносящемуся до нее слову. «Впервые вижу», – пожал плечами Назар. «А что, эта тварь заплатила тебе за мою голову? Твоя голова меня не интересует. Но ты угадал, эта тварь советует отделить ее от тела», – ответил Кальтер. «И все же я надеюсь, сегодня мы обойдемся без крови. Устрой мне встречу с тем, кто тебя воскресил, и мы с тобой распрощаемся по-хорошему». «Ты хочешь, чтобы я познакомил тебя с Господом Богом?» Чупренко присвистнул. «Ну, у тебя и запросы. Жаль, но ты обратился не по адресу, и вдобавок проделал столько грязной работы. А надо было лишь пойти в ближайшую церковь и поговорить со священником. Думаю, он уважил бы твою просьбу, даже без приставленной к его голове пушки». «Что-то я не врублюсь», – удивился Куприянов. «Ты действительно веришь, будь ты вел настолько правдивую жизнь, что Бог смиловался и воскресил тебя?» да еще заставил в новой жизни повторять ошибки прошлой. «За грехи моей прошлой жизни я расплатился сполна», – возразил Назар. «А в новой занимаюсь богоугодным делом, за что Всевышний исцеляет мои раны, даже смертельные. Сам посуди, нынче в Каракасе число грешников на 1 квадратный километр превысило все разумные нормы. Моя же миссия состоит в том, чтобы помогать им истреблять друг друга и как можно скорее попадать в ад. Туда, куда однажды ты меня самого отправил. И откуда я вернулся, дабы стать орудием справедливости в Божьей деснице?» «Уму непостижимо», – покачал головой Безликий. «Бывший продажный офицер нынче стал бессмертным торговцем смертью и по совместительству религиозной кликушей. А тебе не приходила в голову мысль, что это не Бог, а сам дьявол сделал тебя своим орудием?» «Исключено», – отрезал пленник. «Дьявол обманом покупает души, но не воскрешает мертвых. Воскрешение и исцеление – прерогатива Бога. Это он послал меня в Каракас продавать грешникам билеты в ад, а ты решил воспрепятствовать моей священной миссии. Поэтому из нас двоих ты куда больше похож на орудие дьявола, особенно если вспомнить, скольких хороших парней ты застрелил в спины тогда на агропроме». Неведомо, говорил Назар искренне или всего-навсего прикидывался чокнутым, стараясь избежать допроса. Кальтер разбирался в людях, но этот человек был для него в психологическом плане крепким орешком. Чупренко не удивили ни резкой смены обстановки, ни появления перед ним его убийцы. Это означало, что в его посмертной жизни, как и в жизни Безликого, чудеса тоже стали обыденностью. Только Назар объяснял их не аномалиями сезона катастроф, не пакалями и не происками серых, а по старинке приплел сюда Бога и дьявола. Похоже, что мастер войны использовал своего подопытного вслепую, и Назар сам искал ответы на мучившие его вопросы. Вот и выбрал из всех возможных отгадок ту, которая ему больше всего нравилась, и в которой он был исполнителем Божьей воли, практически святым, а не пешкой в чьей-то непонятной игре. «Ну хорошо, будь по-твоему», – не стал спорить Куприянов, после чего зашел с другого фланга. «Я верю, что ты побывал в аду, ведь я лично выписал тебе туда путевку. И что ты успел повидать за порогом смерти? Это ведь не секрет. Хотелось бы знать, что меня ждет, когда я сам там окажусь». Воскресший посмотрел на него со злобным недоверием. Так, словно был убежден, что Кальтеру уж точно не надо рассказывать про ад, ведь слуга дьявола наверняка не раз там побывал. «Смотреть в аду не на что», – вообще снизошел-таки до ответа Назар. «Никаких котлов и бесов с вилами, одна лишь черная пустота, боль и крики. Много боли и криков. Ни то, ни другое никогда не прекращается. Здесь на земле такая пытка свела бы тебя с ума, но в аду этого не происходит. Там ты ни на миг не забываешь о том, кто ты такой, за что тебя сюда сослали, и как был прекрасен мир, в который ты больше не вернешься. И ты орешь от боли вместе с миллионами других грешников, ибо что еще остается? Убить себя и избавиться от мучений после смерти уже не получится». «Значит, ни Бога, ни дьявола ты не увидел», – подытожил Безликий. «Кто я такой, чтобы Бог удостоил меня встречи?» – хмыкнул Чупренко. «А вот дьявол я видел, это факт. Причем дважды. Первый раз 6 лет назад в Чернобыле, второй раз здесь и сейчас. И до сих пор на него смотрю, если на то пошло. Не надоело тратить время на ерунду?» – не выдержала наконец Медея. «Я же сказал, что есть лишь один способ привлечь внимание того, кто воскресил Лазаря. Прочие вряд ли сработают, особенно разговоры с бессмертными. Если тебе вдруг понадобится ученый, ты не будешь спрашивать, где его искать у лабораторных крыс. Вот и эти крысы знают не больше, чем им положено знать для беготни по лабиринту». «Ладно, тогда ты расскажи мне, почему я встречаю этого бессмертного второй раз?» Кальтер оставил пленника лежать на песке и подошел к Серой. «Да не о чем тут рассказывать», – пожала плечами мастерица. «Ты интересен мастеру войны, и твои враги тоже. Поэтому он изучает некоторых из них подробнее. Вот и весь секрет. Даже тех, кого я убил? Даже их. Ну вот, теперь ты в курсе, что он не только дарует бессмертие, но и возвращает к жизни мертвецов. Что дальше? Это как-то продвинуло тебя в твоих поисках?» «Постой-ка», – спохватился Безликий. «Ты говорила, что у мастера есть не один такой подопытный. Это что же, выходит, все они погибли от моей руки, а потом воскресли? Если я скажу «да», тебя это утешит?» «Понятия не имею». «И сколько их всего?» «Немного. Всего 3. «И кто остальные?» Большие черные глаза Медеи странно блеснули. Можно было подумать, что на них накатили слезы, но в такие чудеса Кальтер не верил. Скорее всего, в глазах Серой что-то отразилось. что-то движущееся, низко пролетевшая птица или... Кальтер понял, кто двигался позади него, но было поздно. В следующий миг его горло обхватила тугая петля, и он упал ниц, брошенный подножкой на песок. Овраг уселся ему на спину и еще туже, затянув удавку, проорал. «Вспомни убитых тобой, пацанов, сука! Вспомни! Каждого! Вспоминай, пока не издох, мразь!» У Кальтера не было ни малейшего желания предаваться воспоминаниям, когда тебя вот-вот придушат. Поняв, что сплоховал, оставив Чупренко без присмотра, он взялся тотчас же исправлять ошибку, пока удавка не перекрыла ему кислород и не сломала гортань. Закинув руки за голову, он попытался дотянуться до запястья душителя. Сделать это правой рукой не получилось, соскользнули пальцы. Зато протез вцепился Назару в кулак и с хрустом сжал его, так что кисть превратилась в кровавое месиво. Чупренко заорал от боли и ослабил захват, ибо не мог стягивать петлю одной рукой. Однако у него все еще было превосходство над лежащим Кальтером. И Назар, прижав ему лицо к песку, принялся душить жертву иным способом, а заодно стал колотить ей локтем по голове. Последняя чупакабра выходила плохо, сломанная рука болела и не давала ему нормально размахнуться. Впрочем, у Кальтера была схожая проблема. Его руки были почти обездвижены навалившимся на него противником. А несильные, но частые удары по макушке мешали активно сопротивляться. На помощь Серой, как назло, рассчитывать не приходилось. Хотя спасибо ей на том, что она свято чтила свой принцип невмешательства. Кабы не это, Медея уже дралась бы на стороне Чупринка, даром что 3 минуты назад предлагала отрезать ему голову. Когда Куприянова сбили с ног, Хехлер-Кох висел у него на груди, а теперь лежал под ним, засыпанный песком. Назар не мог отобрать у него оружие, но и для Безликого оно было сейчас бесполезным. Или все-таки нет? По крайней мере, до автомата он был в состоянии дотянуться. Вжав голову в плечи, дабы тычки в затылок ощущались не так болезненно, Кальтер нащупал левой рукой в песке ствол автомата, а правой – рукоятку, после чего ощутил, что ствол во что-то упирается. А поскольку упираться он мог лишь во вражескую ногу, Кальтер оставалось лишь нажать на спусковой крючок. И все. Автомат выплюнул короткую очередь, вздыбив слева от Куприянова песчаный фонтан. Но сначала пули ударили не в песок, а Назару в голень, не перебили ее. Заорав еще громче, чем в первый раз, он откатился в сторону и суматошно пополз прочь, волоча за собой раненую ногу. А Кальтер перевернулся на бок, достал оружие из песка, навел его на Чупакабру и вновь спустил курок. Но выстрелов не раздалось, кончились патроны. Безликий хотел поменять магазин и потянулся к разгрузочной перевязи за новым, но вспомнил, что бросил ее на водительском сиденье, когда вылезал из машины. Туда же полз и Чупренко, видимо, собираясь разжиться в салоне оружием. И полз довольно шустро для человека, которому только что искалечили руку и едва не оторвали ногу. «А ну стой!» – крикнул Кальтер, отплевываясь набившимся в рот песком. В разгрузке помимо магазинов еще были гранаты. Мерлин пополнил соратнику их запас перед заброской в Венесуэлу. И если Назар до них доберется, будет нехорошо, очень нехорошо. Горло Куприянова першило, ему не хватало воздуха, и перед глазами все плыло. Но он поднялся на ноги и настиг Чупренко, когда тот почти дополз до открытой водительской дверцы. «Не так быстро, поганец!» – прорычал Кальтер, наступая врагу на простреленную ногу. В руке у бессмертного все еще была удавка, длинный обрывок провода, которым до этого он был связан, и которым сей же миг стеганул Безликого словно плеткой. Не ожидав такого выпада, Куприянов не успел отскочить, и щеку обожгла боль. Еще немного, и провод мог бы угодить ему в глаз. Туда же был нацелен второй удар Назара. Но теперь Кальтер подставил протез, и когда плетка намоталась вокруг запястья, вырвал ее у Чупренко. После чего заехал ему прикладом в переносицу и, схватив за лодыжку, оттащил от машины. We'll be right back. Глава 13. Ну что, паскуда, вспомнил хотя бы одного из парней, убитых тобой в агропроме? Спросил Назар, устало распластавшись на песке и вытирая рукавом текущей сломанного носа кровь. Нет, ответил Кальтер, и это было правдой. Я твое-то лицо сегодня узнал лишь потому, что держал тебя в Чернобыле на прицеле дольше, чем остальных. Очень жаль, но я все же попытался за них отомстить. И черт возьми, мне это почти удалось. Еще бы чуть-чуть, и ты отправился бы прямиком в ад. Бессмертный посмотрел на свою изувеченную руку. Сломанные пальцы на ней торчали в разные стороны, но это было уже не кровавое месиво, а почти вернувшая себе форму кисть. «Твоя правда», – согласился Кальтер, ощупав натертую до крови полосу у себя на горле. А затем подошел к Гелендвагену, перезарядил автомат и, прицелившись, выпустил в Чупренко 3 пули, одну в лоб и 2 в сердце. Точь-точь, как в финале их предыдущей встречи 6 лет назад. «Ну вот, давно бы так», – одобрил Амедей поступок Безликого. «Теперь дело за малым. Отбери у бессмертного голову и сиди, жди у моря погоды». Промолчав, Кальтер открыл инструментальный отсек и достал оттуда мачете. Он и без подсказки собирался лишить Чупренко головы, раньше-то не хотел отсекать ее у живого человека. А ведь 6 лет назад отсек бы без колебаний. Имелся бы на то приказ или иная веская причина. «Права, Медея», – размяк Кальтер, раз стал беспокоиться, а что подумает о его поступках Верданди. Хотя, говоря на чистоту, он уже привык к своей сентиментальности, и она перестала его напрягать. «Подумаешь, нервишки под старость расшатались, тоже мне невидаль». Учитывая, сколько бывших сослуживцев Кальтера сломалось на этой работе, не дожив и до 40, те, кому повезло, не погибнут раньше. Он по сравнению с ними не развалина, а чуть ли не пример для подражания. В прошлый раз, поймав 3 пули, Назар выглядел 100-процентным мертвецом. Сказать о нем такое нынче было нельзя. Лежа на песке с дыркой во лбу, он скорее напоминал спящего с открытыми глазами человека. И не перестал дышать, даже пробитыми легкими, а его лицевые мышцы и конечности подергивались. Торчащая из разорванной штанины голень выглядела почти здоровой, раньше-то была покрыта багровыми вмятинами. Так, будто Кальтер не перебил ее пулями, а дубасил по ней молотком. «По-моему, это уже не смешно», – заметил Безликий, хотя не похоже, чтобы Чупренко его расслышал. «Бессмертие, конечно, штука хорошая, но пора и честь знать». И, перевернув мнимого покойника на живот, приподнял ее за шиворот, а затем 3 ударами мачете отрубил ему голову. Упав на песок, голова Назара перевернулась лицом кверху и уставилась на своего двукратного палача живым осмысленным взглядом. А тело, которое Безликий все еще удерживал, замахало руками, засучило ногами, пытаясь вырваться. «Чтоб тебя!» – выругался он, оттаскивая дергающееся тело подальше от головы, которая и не думала умирать. Напротив, стал еще выразительнее вращать глазами и открывать рот, явно желая что-то сказать. Вот только при отсутствии легких у нее это не получалось. Впрочем, легкие ей не потребовались. Натасканный в разведшколе Куприянов умел отлично читать по губам. «Похоже, кто-то из нас видит кошмарный сон», – беззвучно произнесла голова Назара. «И это точно не я. Ха-ха-ха». «Ничего, все в порядке. Я знаю средство, которое усыпит тебя по-настоящему», – заверил ее Безликий. Подобрав обрывок провода, Кальтер примотал к живой голове гранату. Затем подошел к кромке прибоя, выдернул чеку и изо всех сил швырнул голову в океан, а сам отскочил за машину. Самый экзотический снаряд, который Безликий метал в своей жизни, описал в воздухе дугу и взорвался аккурат над водой, до которой долетели лишь кровавые брызги да ошметки. Иными словами, все то, что уже не могло строить Кальтеру рожи, насмехаться над ним и вообще подавать признаки жизни. «Прощай, божье оружие», – пробормотал Куприянов. И устало плюхнувшись на песок, привалился спиной к колесу внедорожника. Хеклер-Кох он, разумеется, держал под рукой, если вдруг появится мастер войны, которого, по словам Медея, гибель подопытного не должна была оставить равнодушным. Шея Кальтера горела, щека нарывала, а по затылку как будто все еще колотил вражеский локоть. Радовало лишь то, что обстановка благоприятствовала спокойному отдыху. В последние дни такое случалось нечасто. Неугомонные охотники за царь Пакалем грозились прибыть сюда еще не скоро. У Безликого было время посидеть и обдумать все, что случилось с ним в Каракасе и здесь. Разве что его слегка раздражало тело Назара, дергающееся на песке, словно выброшенный на берег осьминог или кальмар. Но это продлилось недолго. Вскоре безголовый мертвец угодил в прибой и был смыт в океан, где сразу же пошел на дно. И хорошо, если на корм рыбам. Было бы обидно, отрасти у Чупренко новая голова, и выйдет он однажды из моря на берег, подобно Афродите или дядьке Черномору. Разговаривать с Серой не хотелось. Пусть даже у Куприянова имелся при себе детектор лжи, встроенный в коммуникатор. Для продуктивной беседы следовало задавать правильные вопросы, а Кальтер вымотался настолько, что у него не оставалось сил их формулировать. Вернее, силы у него еще были, только он берег их на случай появления мастера войны. Неизвестно, одолеет его Кальтер или нет, а может, им повезет договориться и расстаться друзьями, но идти на попятную было поздно. «Так кто они такие, остальные бессмертные, которых я тоже должен знать?» Отдышавшись и придя в себя, Кальтер все-таки вернулся к прерванному дракой разговору. «Те, кого ты убил после того, как мастер войны положил на тебя глаз», – отозвалась Медея, прохаживаясь взад-вперед по берегу. «И в каком году мне оказали столь великую честь? Мог бы и сам догадаться. Тогда, когда ты, человек из эпохи, в которой невозможны темпоральные путешествия, ввязался в игры со временем». «Ясно. Значит, это случилось 6 лет назад в Чернобыле. Да, с тех пор я не сидел сложа руки и отправил мастеру войны много кандидатов в бессмертные. Но почему Чупренко? Он погиб раньше, чем я встретил Веру и помог ей вернуться домой. Это уже несущественно. Недели раньше, недели позже. Мастеру войны без разницы. Он охватывает мыслью не отдельные события, а их цепочки, порой весьма длинные. Чернобыльский выброс, который повредил таймбот Верданди, был исключительно сильным. Он изменил судьбы многих людей и повлиял на ход всей мировой истории. А ты был человеком, который до этого тоже не раз менял ее ход. Два фактора, которые мастер отметил бы, даже не повстречайся ты тогда с девочкой из будущего. Однако ваша встреча вызвала настоящую бурю. Переместив тебя почти на 2 века в будущее, твоя приемная дочь понятия не имела, какие силы потревожила и какую волну событий всколыхнула. «Ты еще скажи, что из-за Веры разразился сезон катастроф», – проворчал Кальтер. «Нет, конечно. Подобных катаклизмов не бывает виноватых. Никто не способен предсказывать такие сдвиги. Даже мы. Будущее, в которое мы можем попасть из некой точки прошлого, всегда может измениться самым непредсказуемым образом. Теория давным-давно написанной книги времени актуальна в 22 веке, но она верна лишь отчасти. Наши понятия о времени гораздо более широкие и гибкие. У мастера войны есть на сей счет своя правда, а у мастера игры – другая. Но твоя-то игровая правда мне более-менее ясна», – отмахнулся Безликий. «А в чем вы расходитесь во взглядах с военным? Ты слишком ограниченный человек, чтобы вникнуть даже в азы этой теории», – качала головой Медея. «Но, если вкратце, мастер войны уверен, что для устранения некого события не нужно искать и устранять в прошлом его причину. По мнению мастера, при точном воздействии на негативные последствия можно породить во времени, грубо говоря, обратную волну, и очень мощную. Пронесшись вверх по руслу потока событий, такая волна выбросит их действующих лиц на некие условные берега, и все прекратится. А поскольку войны – самые серьезные негативные последствия в истории человечества, в них и надо вмешиваться в первую очередь. Вот почему подопытные мастера получают дар бессмертия. Затем, чтобы им было проще закончить возложенную на них миссию. «Какой парадоксальный взгляд», – заметил Кальтер, водя пальцем по песку. «А что, практика подтверждает эту теорию?» «А вот это мы сейчас и проверим», – хитро усмехнулась мастерица. «Мастер войны оживил твоих врагов. Это может нарушить существующий порядок вещей, отправив в прошлое ту самую волну. Ну, а мы, в свою очередь, разрушаем последствия истории, которые пишет сам мастер». «Я не желаю менять свое прошлое», – помотал головой Куприянов, продолжая ковырять песок. «Оно меня полностью устраивает. Я прострелю голову любому, кто намерен помешать моей встрече с Верданди 6 лет назад. Кстати, что-то твой экспериментатор запаздывает. По-моему, самое время ему объявиться, если он не хочет, чтобы мы гнали на него эти встречные волны, или как там они правильно называются». «Я не обещала, что у нас все получится», – уточнила Медея. «И понятия не имею, как отреагирует мастер на смерть подопытного. Я лишь сказала, что это привлечет его внимание и повысит твой шанс на…» Она не договорила, потому что внезапно потеряла равновесие и растянулась на песке. Если бы Кальтер не сидел, он тоже не устоял бы на ногах, когда земля под ним содрогнулась от сейсмического толчка. Подпрыгнул даже Гелендваген, весящий 2,5 тонны, а в центре острова с треском упали 3 пальмы. Вслед за первым толчком разразились другие, но ненадолго. Так, словно глубоко под землей, завелся и выключился титанический отбойный молоток. Скочив на ноги, Кальтер взволнованно гляделся. Пришедшая на ум догадка ему не понравилась. Еще бы, когда ты торчишь на клочке суши посреди океана, а неподалеку происходит мощное землетрясение, очень пугало даже не оно, а то, что грозило за ним последовать. «Элли, это дровосек», – возвал Куприянов к небесному оку. «Нас тут серьезно встряхнуло. Можешь сказать, что случилось?» «Подводный ядерный взрыв в 340 километрах северо-восточнее острова», – доложила Вера. «Очень мощный. Порядка 60 мегатонн или больше. Взгляни сам». На коммуникаторе появилась спутниковая картинка. Круглое белое пятно на фоне океана. При взгляде с большой высоты она расширялась медленно. Но стоило увеличить изображение, и скорость разлета, извергнутых взрывом воды и пара, тоже возросла. Никаких островов там поблизости не наблюдалось. И лишь когда Безликий вновь уменьшил масштаб картинки, он понял, что находится в пустынном районе Тихого океана на 3,5 тысячи километров западнее Галапагосов. И что и таймбота не ошибся. Взрыв действительно был чудовищным и заметным даже из космоса. Выяснить, породил ли он цунами, сначала было трудно. При взгляде с орбиты не удавалось ничего разглядеть, а ИИ слал противоречивые данные. Все стало на свои места, когда Куприянов обнаружил на пути предполагаемой волны островок, похожий на тот, где застряли они с Медеей. На том островке тоже не наблюдалось ничего, кроме песка и пальм, разве что его размеры были раз в 5 больше. А потом он вдруг взял и исчез, когда через него перекатилась не слишком высокая, но стремительная волна. Она в мгновение ока смыла с него всю растительность и разнесла по океану песок, отчего на месте островка остался лишь уродливый мазок, многокилометровая грязная полоса на синем фоне. Судя по скорости волны, Кальтер должен был увидеть ее через 6,5 минут. Это ИИ рассчитал уже точно. Судя по тому, что Вера не била тревогу, Мерлин держал все под контролем и готовился эвакуировать соратников с острова, который доживал последние минуты и который Безликому было чертовски жаль. Несмотря на отвратительную драку и пролитую кровь, это место ему понравилось. Увы, полная беззащитность островка перед надвигающейся стихией лишний раз напомнила Куприянову о недолговечности любой красоты, и в особенности той, которой он прикасался своими испачканными в крови руками. «Похоже, встреча с мастером войны отменяется», – заключил Кальтер, глядя на вырастающее из-за горизонта исполинское белое облако. Оно не напоминало другие плывущие по небу облака, будучи крупнее в десятки раз и взмыв на недосягаемую для них высоту. Впрочем, его белизна и чистота были обманчивы, ведь оно состояло из радиоактивного пара, предельно концентрированного, учитывая адскую мощность подводного взрыва. «Или вы с мастером уже встретились, или он только что передал тебе привет. Большой и горячий во всех смыслах», – добавила Серая, подойдя к Кальтеру и разглядывая что-то у себя под ногами. «Это ты, что ли, нарисовал?» Кальтер проследил за ее взглядом, а затем недоуменно вытаращился на рисунок, что был изображен на песке, перечеркнутый крест-накрест силуэт подводной лодки, судя по форме, современной, атомной. «Похоже, моя работа. Больше-то некому», – пробормотал художник. Он помнил, как водил пальцем по песку, вот только запамятовал, что при этом рисовал. Вернее, был уверен, что ничего, просто чертил каракуль и все. Однако впервые в жизни рука Куприянова работала сама по себе, независимо от разума. И нарисовала такое, что ему никогда не пришло бы в голову рисовать. Ни на песке, ни на бумаге, ни где-либо еще. А потом она взяла и зачеркнула рисунок. «Зачем?» «В чем дело?» – осведомилась мастерица, заметив растерянность Кальтера. «Что-то не так?» «Да, в общем-то, ничего», – он почесал отбитый в драке затылок. «Видать, Назар крепко настучал мне по башке, и я еще мало с не в себе, страдаю какой-то ерундой. Ладно, забудь». И он, стерев ногой картинку, вновь с тревогой уставился на океан. Туда, откуда приближалась волна убийца, готовая стереть не только следы на песке, но и весь песок вместе с островом. Глава 14. «Что-что? Подводная лодка?» – переспросил Кальтер у Веры после того, как они с Медеей были возвращены в Цюрих и оказались в рубке таймбота. «Катастрофа на китайском подводном ракетоносце «Тэнк», – уточнил Верданди, выводя на главный монитор швейцарские теленовости. «Внезапный синхронный подрыв всего ядерного боезапаса. Беспрецедентный случай. Возможно, диверсия. Сохраняется угроза цунами на Галапагосах, а также западном побережье Центральной и Южной Америки». Видеоряд шел без звука, но и так все было ясно. Снятый издали с нескольких ракурсов взрыв, видимо, с проплывавших на безопасном расстоянии судов, кадры со спутников и фотографии китайской подлодки сменяли друг друга, а бегущие в нижней части экрана титры сообщали о все еще неизвестном количестве погибших. Китайцы не разглашали информацию об экипаже «Тэнга», а число угодивших под удар случайных жертв пока уточнялось. «Вряд ли это было совпадением», – сказал Безликий, и, не дожидаясь вопросов, поведал о своем непроизвольно сделанном рисунке, а также о других своих приключениях в недолгой ипостаси Робинзона Круза. «А ты уверен, что нарисовал подлодку до того, как взорвался «Тэнк», а не после?» – спросила Вера, когда дядя Костя умолк. «Абсолютно уверен», – подтвердил тот. «Потом-то, сама понимаешь, мне стало не до рисования». «И все это свершилось под моим колпаком?» – посетовал Мерлин. «Недобрый знак. Где-то я не доглядел». «Сдаешь позиции, умник», – расплылась злорадной улыбки Медея. «Мастер войны? Это тебе не я. Если он всерьез за тебя возьмется, ты у него попляшешь на горячей сковороде, нахальный старикашка». «А ты что скажешь?» – обратился к ней Куприянов, включая на коммуникаторе детектор лжи. «Это я взорвал подлодку, или мне всего лишь довелось предвидеть ее гибель?» «Сам проверь», – пожала плечами Серая. «Если ты и впрямь настолько крут, нарисуй на чем-нибудь мастера войны, каким его себе представляешь, а потом перечеркни его и празднуй победу». «Слушай, а неплохая идея», – оживился Безликий. «И как я сам до нее не додумался? Вера, здесь есть что-то вроде графического планшета или другой инструмент для рисования?» «Найдется», – кивнула хозяйка, и развернула перед дядей Костей что-то вроде большого холста, только виртуального. «Просто води по нему пальцем», – посоветовала она. «Называй нужный цвет и води. Если понадобится сложная цветовая гамма, скомандуй палитра, и она перед тобой развернется». «Сложная гамма мне ни к чему», – отмахнулся Кальтер. «На острове я обошелся несколькими штрихами. Обойдусь ими и здесь». И он, скомандовав черный, нарисовал на белом экране силуэт женщины-анфас. «Вы оба идиоты, я же не всерьез», – сплеснула руками мастерица. «Или, по-вашему, мастер войны тоже идиот и даст так легко себя победить?» Куприянов не ответил, добавил в картину кое-какие детали. Художник из него был не важнецкий, но получше, чем из Остапа Бендера. Так что по комплекции, а также форме и цвету волос у изображенной женщины стало понятно – что это Медея, а не Верданди. И все же для пущего сходства Безликий сменил черную краску на серую и закрасил ей фигуру на картинке от шеи до пят. Иными словами, нарядил ее в комбинезон, который мастерица носила до заброски в Каракас. «Вот оно что!» – дошло до нее наконец. «Решил для начала убить самого слабого врага, чтобы узнать, сработает или нет? Ладно, дерзай. Вот только убьешь ты кого-нибудь другого, потому что эта уродина совершенно на меня не похожа. А по мне один к одному», – оценил творение соратника древний. «Хотя нет, вру. У этой плоское лицо симпатичное, и ноги не такие кривые». Он указал на нарисованную Медею, на что настоящая лишь презрительно фыркнула. «Хочешь сказать что-нибудь напоследок?» – спросил у нее Кальтер. «Перед тем, как вознесешься в свой серый рай». По нему было не разобрать, спрашивает он всерьез или нет. Поэтому никто даже не улыбнулся. А Медея и подавно. «Как говорят в вашей ничтожной эпохе, пошел нахрен, больной ублюдок», – выпалила она и с гордым видом отвернулась. По ней тоже нельзя было понять, страшно ей или нет. Но детектор лжи зафиксировал в ее голосе неуверенность. По всей видимости, Серая допускала, что мастер войны мог подложить ей такую свинью за то, что она выдала Кальтеру бессмертного. «Ну тогда прощай. Надеюсь, ты умрешь быстро и без мучений», – ответил палач-художник. И вновь поменяв цвет, перечеркнул рисунок двумя жирными красными линиями. Ничего не изменилось, но Кальтер не слишком рассчитывал на успех. Просто проверял. Однако все заметили, что Серая напряглась в ожидании худшего. И обрадовалась, когда худшее все-таки не произошло. «Ну что, наигрались?» – спросила она, вновь оборачиваясь к присутствующим. «Довольны? Вот и славно. Какой ерундой займемся дальше?» вудуизмом или гаданием на кофейной гуще. «Обмозгуем то, что выяснили», – ответил Куприянов и жестом попросил Веру убрать экран с его художествами. Итак, мастер войны не явился на встречу, но прислал сообщение. Весьма красноречивое, дважды дал понять, что заметил брошенный мною вызов. Первый раз, когда водил моей рукой по песку, и второй, когда взорвал подлодку с дюжиной ядерных боеголовок. И зачем мастеру понадобился взрыв? Ведь он мог заставить меня не только рисовать каракули, но и перерезать самому себе горло, вложив мне в руку нож. «Ему не нужна твоя смерть», – напомнила Медея. «Но и твое вмешательство в дела мастера его не радует». Вот он и намекнул. Еще одна такая выходка, и в отместку он опять что-нибудь взорвет. Но не подводную лодку в пустынном океане, а, к примеру, многомиллионный город. «И как? Ты готов взять на себя ответственность за гибель целого города, а?» «Какой же это мастер войны?» – возмутилась Верданди. «Получается, что он самый настоящий мастер террора, раз не брезгует подобными методами. И это месть за гибель одного единственного негодяя, пусть и уникального?» «Невелика разница», – пожала плечами Сиры. «Война и террор во все времена идут рука об руку, и нынешние не исключение. В общем, тебе ясно, безликий, во что ты вляпался? Один твой необдуманный выпад в сторону мастера войны убил, возможно, сотни невинных людей, а следующий убьет тысячи или миллионы. Поэтому выбор у тебя невелик. Или пуля в лоб, или возвращение в игру. Последний так уж и быть, я тебе устрою по старой дружбе. Забудем, что в предпоследний раз ты предпочел игре смерть. Давай начнем переговоры заново и закончим их с выгодой для обоих. Чего смеешься? Разве я сказала что-то забавное? Тухлая демагогия террориста. Это все, что ты можешь мне предложить? Кальтер не смеялся, а мрачно улыбался, что явно не выглядело знаком согласия. Давай-ка разъясню тебе, в чем ты не права. Единственный, кого я убил сегодня в Тихом океане, Назар Чупренко, он же Лазарь Чупакабра, он же нелегальный торговец оружием, на котором пробу ставить негде. Хотя, точнее говоря, и Назара я не убивал, потому что он уже 6 лет как мертв. А решение убить китайских подводников принял мастер войны, и он же их взорвал, он, а не я. И эти жертвы на его совести, если, конечно, у мастера имеется такое. Не надо обвинять меня в преступлении, которое я не совершал и даже не спровоцировал. Ничья смерть на этой планете не стоит того, чтобы в отместку за нее убивать невиновных. А тем более ядерными ракетами. И ради своей свободы ты готов позволить мастеру войны стереть с лица земли целый город? Округлила глаза Серая. Я ничего ему не позволяю. Он делает это по своей прихоти, не спрашивая моего разрешения, уточнил Куприянов. Если он и впрямь способен на такое, значит, этого монстра надо как можно скорее найти и уничтожить. Нельзя оставлять в покое психа, который любит взрывать ядерные бомбы из-за мелочных обид. В свою жизнь я ни разу не торговался с террористами, не понимая, с чего вдруг сегодня должен выполнять их требования. То есть ты намерен и дальше убивать бессмертных, чтобы добраться до мастера войны, невзирая на его угрозы, поинтересовался старик с тростью. «Да». «Если только нет иного способа с ним встретиться», – кивнул Безликий. Но Медей настаивает, что нет. «Поэтому боюсь, дядя Костя, что КВК не возьмет на себя такую ответственность быть причастным к использованию в прошлом оружия массового поражения», – заявила Верданди. «Ни КВК, ни я. А ты, смею напомнить, наш сотрудник. Так что мне придется протестовать твои действия». «В официальном порядке?» «Да и в неофициальном. Ты знаешь, как я к тебе отношусь и что ты для меня значишь? Мне нелегко выбирать между твоей борьбой за свободу и жертвами, которыми эта борьба грозит обернуться. Я полностью с тобой согласна. Не ты будешь виноват, а тот, кто взорвет бомбу. Но это война, и ты вправе решать, сколько в ней прольется невинной крови. Пусть даже не по твоей вине. Надеюсь, ты понял, что я имела в виду». «Отлично сказано, госпожа Самойлова», – похвалил ее Серая. «Приятно сознавать, что мы с тобой по одну сторону баррикад». «Мы не на одной стороне», – отрезала Вера. Я просто делаю свою работу, напоминаю коллеге границы его полномочий. И хочу узнать, почему он убежден, что гибель второго бессмертного не приведет к аналогичным последствиям. Надо сделать мастеру войны такое предложение о встрече, от которого он будет не в силах отказаться, сказал Мерлин. Ясно, что убийство подопытных вызывает у него безудержный гнев, а не желание прийти и самому разобраться с проблемой. Отсюда вывод. Медея не права. Убивать бессмертных нецелесообразно. А что, если их помучить? Иными словами, не надо бросать мастеру открытый вызов. Давайте попробуем его шантажировать. «Ты кое о чем забыл, старик», – сказал Кальтер. «Кое о чем важном. Гибель Чупакабры показала, что у мастера есть со мной прямой канал связи. Телепатический или какой другой, понятия не имею. Но мастер четко дал понять, что может не только держать меня под наблюдением, но и управлять мною, словно марионеткой. Но тогда почему он не удержал тебя от расправы над бессмертным? Рассудил древний. Возможно, не успел, ответил Куприянов. Предположим, что раньше мастер следил за мной не постоянно или потерял меня из виду после того, как я начал с тобой работать. Зато теперь мастер глаз с меня не спускает. По крайней мере, на какое-то время я стану для него целью номер один. Есть еще версия. Телепатическая связь между вами неустойчива, добавил Мерлин. Мастер заставил тебя нацарапать что-то на песке, но остановить казнь Лазаря был не в силах. Нетипично для Серого. Когда ты не под моей защитой, эти твари могут контролировать тебя в любом уголке планеты. На земле, в небесах и на море. Значит, мастер войны не один из них. Вдобавок, он достучался до тебя даже под моим колпаком, чего Серые не умеют. Пока не умеют, вставила мастерица, но погрузившийся в раздумье старик не обратил на нее внимания. Допустим, мастер не смог установить с тобой устойчивую телепатическую связь по той причине, по какой это иногда не удается мне. Он был на одном полушарии планеты, а ты на другом, продолжал Мерлин. Означает ли это, что наша с ним телепатия имеет одну природу, отличную от телепатии Серых? И это странное слово, которое мастер меня назвал «цхет». Я предположил, что он знает, кто я такой и из какой эпохи прибыл. Но мне и в голову не пришло, что ему известно это, потому что он сам «цхет». Тогда это многое бы объяснило, очень многое, а может быть даже все. И ты тоже мог бы, сидя где-нибудь в Африке, уничтожить в Тихом океане атомный ракетоносец со всеми боеголовками, спросил Кальтер. Посильная задача, если знать его местоположение, прикинул древний. Телепортируй подлодку с поверхности океана на глубину километров 7-8, и чудовищно резкий перепад давления сожмет ее корпус с такой силой, что ядерные заряды детонируют. По-видимому, это и случилось с Тенгом. Уму непостижимо. Неужели мы вышли на след Цхета, который работает в содружестве с Серыми? На меня не смотрите. Я уже сказал, что не знаю, кто такой мастер войны. Замахала руками Медея после того, как на нее устремились вопросительные взоры. Наше сотрудничество с ним не подразумевает близкого знакомства. Клянусь, это правда. Не верите, спросите свой детектор. Он подтвердит. Детектор лжи был с нею солидарен. Вопрос в том, кто на кого вышел, сказал Кальтер. Ты на своего собрата или он на тебя? Он взял меня в оборот раньше, чем ты. Сначала я привлек к себе внимание одного цхета, а спустя несколько лет второго. А что, если мастер на это и рассчитывал? Он оставил на мне клеймо и отпустил, будучи уверенным, что рано или поздно ты клюнешь на наживку. Ты сказал, что обнаружил меня, когда преследовал какого-то серого, и сразу понял, что я уникален и могу помочь тебе охотиться на них. Еще ты сказал, что моя уникальность в том, какой я успешный игрок. Но это не вся правда, так? Было нечто еще, что заставило тебе мне довериться. Что именно? Может быть, ты разглядел на мне клеймо цхета и ошибочно решил, что это знак союзника? Наверное, впервые на памяти Кальтера Мерлин так долго мешкал с ответом. Сложив ладони на балдашнике трости, старик нахмурился, пустил глаза и просидел так минуты две. После чего все же заговорил. Действительно, когда я наткнулся на тебя, то решил, что встретил далекого потомка моей цивилизации. Не моего потомка, разумеется, но в тебе было что-то от цхетов. Некая общность с нами. Трудно объяснить это человеку, не владеющему телепатией. Однако в свете открывшихся фактов я готов признать, что ты мог быть клеймен другим цхетом, транслирующим ментальную энергию на той же волне, что и я. И ты прав. Высока вероятность того, что не я выследил мастера войны, а он меня. Он использовал тебя, серых, мастера игры, и в конце концов сумел меня обнаружить. «И что дальше?» – насторожился Кальтер. «Ты намерен снова удариться в бега? Или залечь на дно лет этак на 500? Наверное, еще не поздно бросить все и скрыться? Ведь у тебя наверняка полным-полно укромных нор по всему свету». «Ты знаешь, безликий, зачем я столько веков охотился на серых?» Старик с тростью грустно улыбнулся в усы. «Хочу узнать правду о себе, и если повезет, вернуться в мою родную эпоху. И вот теперь, когда, возможно, моя правда вдруг сама меня отыскала, ты предлагаешь от нее сбежать? Очень странный был бы поступок, не находишь? Но эта правда, скорее всего, тебя убьет», – возразил Куприянов. «Ты враг серых, а мастер войны – их союзник. Они гораздо ближе ему, чем ты, Ведь вы с ним никогда не встречались и вообще не знакомы. Да и не похоже, что твой собрат рвется с тобой увидеться, потому что иначе он уже стоял бы у нас на пороге. Ну что тут поделать? Древний обвел взглядом присутствующих. Любой охоте и любым поискам однажды настает конец. Добавок никто не обещал, что найденная истина мне понравится. Я готов принять ее такой, какая она есть. Все равно когда-нибудь смерть настигнет даже меня. И будет обидно, если это случится, прежде чем я докопаюсь до правды. Кстати, если ты сталкивался с Хетом, и это он тебя клеймил, ты должен был его запомнить. Такую метку не поставишь на расстоянии, только при личном контакте. Когда это случилось, Схет наверняка стоял поблизости, видел тебя и разговаривал с тобой. В те дни я мало с кем общался, Кальтер нахмурился. Хотя был там один старик по фамилии Сидорович. Только на Схета он не походил, так как перед заброской в зону я читал его досье. Да и в зоне Сидорович был слишком известной фигурой, чтобы иметь за душой такие секреты. Короче, даже не знаю, что сказать. Куда проще тебе самому порыться у меня в памяти и познать подозреваемого. Тот год твоей жизни для меня практически слепое пятно, посетовал Мерлин. Возможно, ты сам помнишь это время хорошо, но при телепатическом сканировании у тебя из памяти выплывают лишь бессвязные фрагменты. Что, впрочем, неудивительно. Схет наверняка подстраховался, чтобы о вашей с ним встрече никто не узнал. Вот я и спрашиваю, помнишь ли ты человека, который теоретически мог им быть? Не помню, помотал головой Безликий. В зоне нет нормальных людей, все в той или иной степени с причудами. Но с таким чудаком, как ты, я там не сталкивался. Только не говорите, что вы оба намерены отправиться в Чернобыль на поиски второго Цхета, вспыхнула Верданди. Дядя Костя, я категорически запрещаю тебе это. Я не затем потратил столько сил и нервов, вытаскивая тебя из зоны, чтобы ты снова туда совался. Ни на день, ни на час, ни даже на полминуты. Ни за что и никогда. Слышишь? А нам это совершенно незачем, ответил старик, прежде чем Кальтер открыл рот. Маловероятно, что мастер войны просидел 6 лет в одном месте, да еще в столь отвратительном. Нынче он может прятаться от нас где угодно, даже в Цюрихе, если на то пошло. Какая зона? О чем ты? Поддакнул Мерлину Куприянов. Ни в какую зону я не собираюсь. Я пока из ума еще не выжил. Ловлю вас на слове. Вера постучала пальцем по своему коммуникатору, намекая, что заверения обоих были проверены на детекторе лжи. Ну а куда вы в таком случае решили намылиться, если не секрет? Раз гора не идет к Магомету, Магомет пойдет к ее предгорьям, рассудил древний. Дрожайшая Медея. Кто там у нас еще есть в списке бессмертных и в каком мутном омуте надо удить эту рыбу? Рыб этих осталось всего 2, отозвалась Серая. Но какая из них жирнее, не спрашивайте, я не в курсе. Ловите ту, которая больше нравится. Вот вам мой совет. Ага, значит, вы все-таки решили поиграть с детонатором от ядерной бомбы, да? Сострожилась Верданди. Несмотря на то, что я перед вами, как проклятая, распиналась, умоляя одуматься. На сей раз будем играть крайне осторожно и постараемся обойтись без смертоубийства, пообещал Кальтер. Что же насчет тебя, то я помню о твоей просьбе. КВК и ты не при делах. Вообще-то тебе и так надо возвращаться назад. Вы с Мерлином поступили прометчиво, эвакуировав нас с острова прямо сюда. А значит, скоро в Цюрих нагрянут охотники за царь Пакалем. Так что ты улетай, а я остаюсь вместе с твоим коммуникатором. Скажешь выйти, что тебе пришлось срочно эвакуироваться, а я опоздал к отлету. А когда продлишь командировку и вернешься, сразу же со мной свяжешься. Договорились? Надеюсь, когда я вернусь, у вас тут еще не настанет ядерная зима, проворчала капитан таймбота, после чего горестно посопила и сдалась. Ладно, по рукам. В конце концов, бросать расследование на середине, когда перед нами замаячила тень главного подозреваемого, тоже преступление. Ты прав. Лучше продвигаться вперед осторожными шажками, чем идти на попятную. Тем более, что ты все равно не отступишься. Уж я-то тебя знаю. Глава 15. В Детройте, бывшей аномальной зоне номер 13, валил снег и завывал ветер. Но это были терпимые неудобства. Главное, сегодня Мерлин забросил Кальтера не в горнило боя, а в относительно спокойное место, позволив ему сориентироваться в обстановке. Увы, других радостей эта командировка не сулила. Охваченный гражданской войной, Каракас в сравнении с Детройтом выглядел чуть ли не курортной зоной. По крайней мере, там не грохотали артиллерийские орудия, не ревели реактивные системы залпового огня, и бомбардировщики не стирали в пыль целые кварталы. Здесь же ад настоящей войны был представлен во всю мощь, и для полноты картины не хватало лишь выросшего над городом ядерного гриба. Впрочем, этот сценарий с каждым днем становился все вероятнее. Враг, с которым сражались американские и канадские армии, был вооружен не хуже них. И чем дальше, тем больше он производил впечатление неистребимого. А самое странное, что никто до сих пор не выяснил, с кем именно США и Канада ведут ожесточенную локальную войну на своих территориях. На сей раз брать с собой Медею не было нужды, поскольку Кальтер знал, кто его цель. Но он все же прихватил Серу с собой, ибо оставлять ее с Мерлином тоже являлось неразумным. С нею старику пришлось бы неустанно быть начеку, дабы не нарваться на искателей царь Пакаля. А Безликому не хотелось, чтобы его покровитель что-то отвлекало. Тем более, что в Детройте эту угрозу можно было не бояться. Множество зенитных орудий, рассредоточенных в зоне боевых действий, отпугнут любого пилота, даже если на кону у него будет стоять такой приз. У крыльца сгоревшей церкви, куда телепортировался охотник за бессмертным, можно было мало-мальски осмотреться. Справа от Кальтера сквозь снежную пелену просматривалась разбомбленная громада моста Амбассадор. Слева на фоне далекого зарева торчали небоскребы делового центра, те, что были надкусаны взрывами, но еще не рухнули. Судя по этим ориентирам, Куприянов угодил на берег одноименной с городом реки, по которой проходила американско-канадская граница. Река вытекала из озера Сент-Клер, самое малое из великих озер, и впадала в озеро Эри, километрах в 30 южнее, там, где полыхали зорницы, и откуда доносилась орудийная канонада, раскаты взрывов и пулеметный треск. То же самое происходило севернее, западнее и восточнее города, поскольку эта война напоминала блокаду. Но в том-то и дело, что лишь напоминала, а в действительности она была блокадой наоборот. Вторгшийся в Детройт агрессор пытался вырваться из кольца сдерживающих его армий, а те отчаянно ему сопротивлялись. И не всегда успешно. Агрессор не раз прорывал оборону, и за полгода войны площадь захваченной им территории выросла почти в два раза. Как ему такое удавалось, учитывая, что город был отрезан от мира, и враг не получал подкрепления ни по суше, ни по воде, ни по воздуху? И кто вообще был этот враг, если ни одна страна и террористическая группировка не взяли на себя ответственность за вторжение? Это были две главные загадки, точных ответов на которые до сих пор не существовало. А те ответы, что порой отыскивались, порождали новые вопросы. Солдаты загадочной многонациональной армии говорили на всех языках планеты. Но стоило им угодить в плен, как они напрочь утрачивали дар речи. И ни пытки, ни психотропные препараты не могли вытянуть из них ни слова. На их форме отсутствовали какие-либо знаки отличия, так же, как и техника и оружие не имели номеров и символики. Зато какого только оружия и какой техники здесь не было. Такое впечатление, что агрессоры спонсировали все оружейные производители мира, тогда как на деле все они от него открещивались. И, похоже, не лгали, никаких связей между ними и вправду не обнаружилось. Тем не менее, враг не испытывал недостатка ни в чем. Разве что из авиации у него остались одни вертолеты, но лишь потому, что все взлетно-посадочные полосы в Детройте были разбомблены. Хотя поначалу самолеты без опознавательных знаков ежедневно кружили в небе над Мичиганом и понаделали немало бед. Также у агрессора не было замечено ядерного вооружения, но тут, видимо, он сам предпочитал не нарываться. Засеки разведывательные спутники в Детройте таковые, и по городу тут же будет нанесен превентивный ядерный удар. Его последствия окажутся катастрофическими для всех, однако никто не даст гарантию, что агрессор не выскочит, как черт из табакерки, в другом месте. Именно так он объявился в Детройте, буквально из ниоткуда. Город едва начал восстанавливаться после исчезновения в нем аномального разлома. Эвакуированные горожане получили разрешение вернуться. Как вдруг однажды на улицах появилась странная бронетехника, а в небе столь же странные самолеты и вертолеты без опознавательных знаков. Хорошо, что по периметру бывшей зоны номер 13 еще стояли войска. Они дали первый бой агрессору, атаковавшему их без предупреждения. Все попытки установить с ним контакт потерпели фиаско. Враг открывал огонь по парламентерам и не вступал в радиопереговоры, продолжая изо дня в день штурмовать кольцо, выстроенное против него обороны. Предполагалось, что в Детройте открылся новый разлом, откуда и хлынули полчища неведомых захватчиков, и через которых регулярно снабжали всем необходимым. Но разведка этого не подтвердила. Признаков, что 13-я зона вновь стала активной, не было. Пусть даже все творящееся в ней сегодня выглядело аномальной чертовщиной. Поиски разлома тоже не дали результата. Зато спутниковое наблюдение показало, как целые отряды солдат и колонна бронетехники вдруг появляются из ниоткуда и тут же устремляются в бой. Или берутся за другую работу, которой занимаются оккупанты на завоеванной территории, где не осталось мирного населения. Все это напоминало перенесенную в реальность компьютерную игру с бесконечно возрождающимися противниками. В играх остановить их поток можно одним способом – завершить некую миссию, после чего они перестанут доставлять трудности. Загвоздка в том, что на карте Детройта, в отличие от игр, не стояло отметок, указывающих на цели, чье уничтожение обеспечит игрокам победу. И все, что им оставалось, это сдерживать врага всей своей огневой мощью, превращая без того многострадальный Детройт в руины. Ни спутниковой поддержки, ни нормального противника, которого можно взять за горло и допросить, заметил Кальтер, переключив коммуникатор в режим сканера. Прям как я люблю, не прибавить, не убавить. Спускай курок и не терзайся лишними вопросами. Если все так плохо, почему ты выбрал Детройт, а не Камбоджу? Спросила Медея. Ненавижу жару и джунгли, поморщился Безликий. А еще сдается мне, я знаю, что за дерьмо здесь творится. Надо только найти доказательства моей правоты, и мы будем на полпути к решению загадки. Что-то подсказывает мне, за доказательствами мы пойдем не в местную библиотеку, проворчала Серая. Это уж как сложится, ответил Кальтер. Лишь бы только Мерлин не подсунул мне бракованный радиомаяк. Назвать центральную часть Детройта тылом можно было разве что формально. Сюда тоже долетали шальные снаряды с передовой, но они не шли в сравнение с авиабомбардировками или ракетными обстрелами, что стирали порой за раз по несколько кварталов. К счастью, экономя боеприпасы, хозяева наносили массированные удары лишь по конкретным целям. Так что шансы стать жертвой бомбежки у Кальтера были невелики. Ему надо было лишь держаться вдали от скопления вражеской живой силы и техники. С гораздо большей вероятностью Кальтер мог нарваться на патруль. В городе скрывалось много разведывательных групп, собирающих сведения о противнике и его маневрах. Противник, естественно, в долгу не оставался и старательно прочесывал улицы, выслеживая шпионов и диверсантов. Даже сейчас в метели Куприянов засек неподалеку от делового центра один такой отряд. Он выдавал себя лучами обшаривающих руины прожекторов и продвигался вперед не так быстро, как если бы находился на марше. Безликому следовало бы отметить местоположение противника и держаться оттуда подальше, но он повел себя иначе, шагал прямо на всполохе света, как будто нарочно ища себе лишние неприятности. Наверное, в ясные дни под наблюдением самолетов и разведывательных спутников патрульные перемещались меньшими группами. Но в пургу они не боялись воздушных атак и действовали с размахом под прикрытием бронетранспортеров и танков. Сейчас они обследовали кварталы, прилегающие к набережной. Останься Кальтер на месте, патруль наткнулся бы на него минут через 20. Поэтому он установил радиомаяк и поспешил убраться с берега, пока лучи фар не высветили его в темноте. Где-то впереди по курсу патруля должен был находиться еще один, только уже не сверкающий прожекторами и не ревущий двигателями, а сидящий в засаде, поджидая спугнутого противника. Куприянов знал это по личному опыту и потому предпочел не бегать, а найти укромный подвал и затаиться. А когда, выглянув наружу, определил, что противник близко, тогда и активировал свой маяк. Безликий не знал ни частот, ни кодов, которыми пользовались связисты армии хозяев. Но они в любом случае прослушивали весь радиодиапазон и не могли не обнаружить куприяновский маяк, который пищал морзянкой всего-навсего одно слово – «Тарджет, Тарджет, Тарджет». В иной обстановке никто бы не отреагировал на посторонний сигнал, решив, что это провокация. Вот только в центре Детройта не было американо-канадских войск, кроме, возможно, разведгрупп. Но Кальтер предположил, что разведчики или тоже удрали от облавы, или схоронились достаточно глубоко, чтобы их не раскрыли. В любом случае, прежде чем их соратники ударят по подсвеченной цели, с ними свяжутся и уточнят их местоположение. Ну, а кто запрашивает этот удар, неизвестные партизаны или кто-то из забывших позывной своих, разберутся позже. Хозяева колебались недолго и долбанули по набережной из реактивной системы залпового огня через 5 минут после того, как заработал маяк. Высовываться из подвала было слишком рискованно. В такую погоду ракетчики могли ошибиться и накрыть не тот квадрат. Поэтому Безликий выжил, когда отгремят взрывы, и лишь потом выбрался наверх за доказательствами, которые были ему необходимы. Огненное зарево полыхало совсем близко, в соседнем квартале, и Куприянов не мог заблудиться, идя во тьме на огонь. В белую пелену метели вплелись дым и пыль, что тоже играло ему на руку. Вряд ли кто-то уцелел в огненном хаосе, и все-таки, чем хуже была видимость, тем спокойнее Кальтер себя ощущал. Ему требовалось совсем немного – образцы оружия и какие-нибудь солдатские вещи. Однако, чтобы найти их, пришлось долго блуждать среди горящей техники и обугленных останков. Доказательства не утонули в снегу, который растаял от взрывов, но были разбросаны на большом пространстве. Это создавало некоторые затруднения, но мародер, повязав на лицо повязку, дабы не задыхаться от гари, упорно продолжал поиски. В итоге, отыскав 3 автомата, ФАЛ, Калашников и ЧЗ, а также 2 пистолета, Вальтер и Таурус, Кальтер решил было плюнуть на сгоревшие улики и уйти, прежде чем не попался никому на глаза. Но тут до него донеслись лязг и удар, такие, какие мог издать резко открывшийся люк бронетранспортера или танка. Бросив трофей, мародер скинул автомат и навел его на танк, мимо которого только что прошел. Другой техники поблизости не было, и шум мог раздаться лишь оттуда. Когда Кальтер разглядел сквозь дым выжившего танкиста, тот уже выбрался из водительского люка и успел заметить Безликого, потому что тоже целился в него из пистолета, что танкисту плохо удавалось, так как он был явно контужен. Видимо, поэтому и забыл взвести пистолет. Кальтер видел, как враг жмет на спусковой крючок и не может понять, почему не дается выстрелить. Впрочем, решить эту простенькую задачку контуженный мог в любой момент. И Куприянов, не мешкая, уложил его на повал короткой очередью. После чего подошел к танку и, навострив уши, расслышал долетающие из люка хриплые крики на непонятном языке. Вроде бы на филиппинском. А может и нет, трудно было разобрать. Кто-то еще из экипажа был жив и мог вот-вот вылезти наружу. Глупо было рассчитывать, что он окажется дружелюбнее водителя. Поэтому Безликий швырнул в утробу танка гранату, закрыл люк, дождался, когда та взорвется, и снова открыл его. И, не расслышав больше подозрительных звуков, взялся обыскивать водителя. Помимо запасных пистолетных магазинов, в карманах мертвеца отыскались также складной мультиинструмент да мобильный телефон. И все. Никаких документов, блокнота, авторучки, зажигалки, сигарет, флешек, монет и иных мелочей у танкиста не было. Даже простого сора и того не оказалось. На большинстве карманов, похоже, и вовсе ни разу не открывались клапаны. Проверив наличие армейского жетона, часов и колец, Куприянов вновь остался ни с чем. И он, забрав найденные вещи, присовокупил к ним снятый у покойника ботинок, который тоже мог кое о чем поведать о своем владельце. Однако сквозь вой метели и треск пламени уже доносился рев двигателей, и Безликому стало опасно здесь оставаться. Закончив поиски, он подобрал брошенные автоматы и поспешил обратно в тот же подвал, где его дожидалась Медея.